Дмитрий Светлов. Снайпер разведотряда. Наш человек в ГРУ. Серия «Героическая фантастика. Снайпер разведотряда 1». Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Прорыв в неизвестность. Каникулы накрылись самым неприличным словом. Вместо приятного времяпровождения в кругу друзей, Олегу предстояло провести лето рядом с дедом, который плохо ходит и реально нуждается в помощи. Это полбеды. По непонятной прихоти старик уехал на все лето в Белоруссию, выбрав для лечения заштатный санаторий на границе с Польшей. С родителями не поспоришь. Так что, хочешь или не хочешь, а придется до осени сидеть в дремучем лесу. Одно хорошо. Дед вполне адекватен и любит проводить время в компании. Именно страсть к веселому общению впоследствии привела к печальным последствиям. Едва Олег устроился в номере и разложил вещи, как его позвали на пикник. Изначальное предположение, что придется кормить комаров в обществе хромоногих старушек, разбилось о шумное сборище всех возрастов. Стол под навесом с мангалом и музыкальным центром находился на границе санаторного комплекса. Выступая в роли тамады, дед представил обществу внука, и после знакомства Олег присоединился к сверстникам. Застолье с шашлыками и вином сменилось танцами, а опустившаяся ночь потребовала развести общий огонь. Кто-то вспомнил о празднике Ивана Купала и призвал к поиску цветущего папоротника. Олег для видимости побродил по краю поляны, затем поковырял палкой разгорающийся костер и принялся бездумно созерцать тихие воды местной речушки. «Ты что делаешь? Идиот! Она же с взрывателем!» Раздавшийся за спиной истошный вопль заставил недовольно поморщиться. Он не любил пьяных, тем более всякие дурацкие выходки с непредсказуемыми последствиями. Не желая оказаться рядом с разгорающейся сварой, Олег встал и направился ближе к воде, но почти сразу был сбит наземь. Он еще успел недовольно пнуть запыхавшегося деда, как по ушам больно ударила взрывная волна. Сознание благоразумно укрылось в спасительной мгле забвения. Пронзительный звон в голове и неимоверная тяжесть в груди вырвали Олега из беспамятства. Он с трудом сдвинул навалившееся на него тело и поднялся на колени. Где это он? Река, маленькая полянка среди дремучего леса, макушки деревьев, покрыты розовыми кружевами утренних солнечных лучей. Где-то недалеко бухнуло несколько взрывов, вслед за ними послышались сухие щелчки. Сильное головокружение заставило сесть на траву, и только после этого он узнал в лежащем рядом человеке своего деда. Олег испуганно начал его тормошить. «Дед! Дед! Что с тобой? Вставай! Деда, миленький! Где это мы?» Наконец старик утробно закашлялся, медленно повернулся на бок и ворчливо потребовал. «Руку дай! Без посторонней помощи мне не встать!» «У меня голова кружится и тошнит», — пожаловался Олег. «Нет, чтобы сказать спасибо, так он еще жалуется. Взрыв мины в костре мог начисто снести твою бестолковку». «Какая мина? Какой костер? И вообще, где мы?» «Слабак. До сих пор еще не очухался», — сурово ответил дед. «Где я?» — тихо повторил Олег. «Ты вчера приехал ко мне в санаторий», — участливо ответил старик. «Давай помогу встать, и потихонечку пойдем обратно». «Не хочу в санаторий. Голова кружится». «Здесь хорошие врачи. Быстро приведут в норму». Вопреки ожиданиям, за окружающими поляну соснами, вместо санаторных корпусов показался добротный дом в окружении многочисленных хозяйственных построек. Дед недовольно хмыкнул и осторожно усадил внука на крылечко. Тотчас в дверях появился мужчина с карабином наперевес и зло заявил. «В дому не пуще, винос че!»
«Откуда манлихер?» — нейтрально поинтересовался дед.
«Прежняя власть дала!» «А советы не успели добраться до егерей», — с вызовом ответил хозяин дома.
Внук с дедом озадаченно переглянулись. «Хочешь прогнать незнакомцев, прогоняй, но зачем угрожать оружием, причем боевым?» «Делать нечего. Придется уходить, благо лесная дорога упиралась прямо в дом». Только они собрались встать, как в разнобой треснули выстрелы, у хозяина дома подкосились ноги, и он рухнул на крыльцо. Старик запоздало дернул Олега за руку, и оба неловко спрятались за ступеньки. В этот момент в доме прозвучал ответный выстрел. Судя по пыльному фонтанчику, упали они вовремя. «Психбольница, а не санаторий!» — нервно выкрикнул внук. Со стороны леса ударил шквал винтовочного огня, со звоном посыпались стекла, а дверь задергалась от удара пуль. Как-то неожиданно появились фигурки солдат, знакомые по фильмам в форме вермахта. Пригнувшись, они пробегали несколько метров, затем делали выстрел с колена и снова бежали к дому. Финальный бросок гранат завершился совсем не киношным взрывом. Дальнейшие действия выходили за рамки здравомыслия. Солдаты вытащили из дома парня с карабином, затем женщину с двумя девочками и без разговоров закололи штыками прямо перед крыльцом.
«Крепись!»
— крепко сжав руку внука, прошептал дед.
«Не вздумай кричать или вставать!»
На самом деле Олег не мог ни шевелиться, ни думать, ни говорить. Он смотрел на собирающиеся в лужице ручейки крови, на спокойные лица людей в немецкой форме времен Второй мировой войны, и ничего не понимал. Подобного не может происходить. Слишком реально для галлюцинации или бреда после контузии. Вот один из солдат небрежно стащил с крыльца мертвого хозяина дома, указал на дверь и добродушно сказал:
«Erlaube abholen alle Sachen fahren mit un».
«Быстро!» — дед потянул внука за руку. «Ищи сапоги, пиджаки и шляпы!»
«Ты чего? Сам только что велел сидеть мышью!» — выходя из ступора, запротестовал Олег.
«Не топчись бараном! Он приказал собираться и ехать с ними!»
«Шляпа зачем?»
«Сейчас такая мода! Вперед!»
Дед силой затолкнул внука в дверь. Спешные сборы прервал требовательный стук прикладом в оконную раму. К этому моменту они нашли заплечные торбы, сложили туда модную одежду и запас продуктов. Предусмотрительный дед вышел к немцам с большим оковалком сала и под довольный хохот протянул его эфрейтору. Олегу было не до смеха. Две запряженные телеги посреди двора явно указывали на его дальнейшую судьбу.
«Что делать, деда? Я лошадей только в цирке видел», — уныло шепнул он. «Не суетись и включи мозги. Я сяду на первую подводу, ты на вторую. Тряхнешь вожжами, и лошадка сама потопает вслед».
Ехали недолго. Очередной изгиб лесной дороги открыл место кровавой стычки. На дороге лежали убитые лошади, а чуть дальше на обочине отдыхал взвод солдат. В стороне, рядом с опрокинутой телегой, сиротливо стоял перекошенный миномет. Кровь, вермахт, трупы. Абсолютно сюрреализм происходящего заставил Олега силой постучать себя по голове. Что произошло? Почему он реально участвует в событиях чуть ли не столетней давности? Собирая в доме егеря подходящие вещи, они нашли в чулане кринку молока и успели на ходу перекусить. Так что умопомешательство после контузии исключено, тем более синхронное для двоих.
«Arbeit! Schnelle!»
— резко выкрикнул сопровождавший их немец и указал рукой на трупы.
«По пять трупов на телегу, больше лошадь не потянет», — шепнул дед.
Работу выполнили быстро, причем дед не забыл вытащить из карманов и передать сопровождающему солдатские книжки. Вместо благодарности тот указал на обочину и приказал:
«Alle, sicher!»
«Всех так всех», — покорно ответил дед. Они принялись за остальные тела, укладывая их вдоль дороги в ряд. Затем старик снова собрал солдатские книжки с медальонами и передал немцу, а внук свалил в кучу раскиданное оружие. Новых распоряжений не последовало, сопровождающий продолжал сидеть на земле, облокотившись на колесо телеги.
«Пойдем поищем наших. Они заслужили христианское упокоение», — предложил дед.
«Это 41-й год, да? Как мы здесь оказались?» — растерянно спросил внук.
«Ты спрашиваешь меня? Кто все время твердил о продвинутой молодежи и отсталых стариках?»
«Не злись. Перемещение во времени физически невозможно», — заявил Олег.
«Незачем попусту разглагольствовать о возможностях физики. Нам надо выжить и выбраться к своим», — раздраженно ответил дед.
«Хочешь зайти в лес и дать деру?» — предположил внук.
«Не тупи! Куда бежать? Двое русских без документов в белорусской глубинке.
Пограничники или немцы расстреляют нас без разговоров.